Мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, страница 13, статья «О любви к товарищам». Можно задавать вопросы на сайте CAP.TV. Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Еще раз, «Труды Рабаша», первый том, страница 13, статья «О любви к товарищам». Первое. Необходимость товарищеской любви. Второе. По какой причине я выбрал именно этих товарищей? И почему товарищи выбрали меня? Третье. Должен ли каждый из товарищей проявлять свою любовь, которая есть у него к обществу? Или достаточно того, что у него есть в сердце любовь, и он скромно работает над товарищеской любовью? И поэтому он не должен раскрывать то, что у него на сердце. Известно, что скромность очень важна. Или же наоборот, человек обязан проявлять любовь к товарищам, которая есть у него в сердце, так как этим проявлением он пробуждает сердце другого навстречу товарищам, чтобы товарищи тоже чувствовали, что каждый из них работает над товарищеской любовью. Выгода от этого состоит в том, что тем самым он получает более мощную силу, чтобы действовать в товарищеской любви с большей энергией и мощью, так как сила любви каждого включается в других. Таким образом, вместо одной силы для работы над товарищеской любовью, если общество состоит из 10 товарищей, в человека включены теперь 10 сил необходимости, и они понимают, что должны работать над товарищеской любовью. С другой стороны, если каждый не показывает обществу, что он работает над товарищеской любовью, то ему недостает силы общества. Дело в том, что очень трудно судить о товарище положительно. Каждый думает о себе, что он праведник, и что только он работает над товарищеской любовью. Выходит, что у него есть лишь малая сила для того, чтобы работать в любви к ближнему. Отсюда следует, что именно эта работа должна вестись открыто, а не в скромности. Однако всегда нужно напоминать себе о цели общества. Иначе тело по обыкновению затушевывает цель, так как тело всегда заботится о собственной пользе. Ибо следует помнить, что группа в целом была утверждена на основе, чтобы достичь любви к ближнему. А отсюда трамплин любви к Творцу. И достигается это как раз посредством того, что человек признает необходимость общества, чтобы иметь возможность совершать отдачу товарищу совершенно безвозмездно. Смысл в том, что ему не нужно общество, которое будет оказывать ему помощь, дарить подарки и так далее, в результате чего получающие келим его тело будут удовлетворены. Но такое общество выстроено на основе себялюбия и приводит к развитию лишь получающих келим человека, который видит теперь, что у него есть перспективы, что его имущество возрастет благодаря тому, что товарищ помогает ему обретать материальные ценности. Однако же следует помнить, что общество было утверждено на основе любви к ближнему. Иными словами, каждый должен получать от общества любовь к ближнему и ненависть к собственной природе. При виде того, как товарищ прилагает старания в аннулировании своей природы и в любви к ближнему, каждый проникается намерением своего товарища. Таким образом, как уже сказано, если общество базируется, к примеру, на 10 товарищах, то каждый проникается 10 силами, которые работают над отменой своей природы, ненавистью к своей природе и любовью к ближнему. А иначе, мало того, что человек остается с одной единственной силой любви к ближнему, не замечая, как товарищи работают над этим, поскольку они работают над любовью к ближнему в скромности. Напротив, товарищи приводят к тому, что он теряет свою силу, свое желание идти путем любви к ближнему. Тогда он учится по их делам и падает во власть себелюбия. Четвертое. Должен ли каждый знать, чего недостает товарищу, в частном, для каждого из товарищей, чтобы знать, чем он может их наполнить? Или же достаточно общей работы над любовью к товарищам?
Вопросы? Да.
Скотт из Англии спрашивает, что означает выбрать товарищей? Скотт из Англии спрашивает, что означает выбрать товарищей?
Выбрать товарищей — это значит, когда... Это значит то, что человек ведь обычно прикладывает усилия в своем сближении к нему. Каждое мгновение, не то, что я выбираю кого-то, его или того, из всех. Это как написано, выбирающий каждый раз более доброе, более подходящее для духовного окружения, когда я каждый раз продвигаюсь в движении своем. Мы не понимаем, может быть, немножко выражение каббалистов. В духовном мире мы не смотрим на эти тела. Человек меняется ведь каждый день новый человек, поэтому каждый день я выбираю нового товарища, можно сказать, новую группу, окружение, потому что это меняется со дня на день. Йом — день, это шинуй, это изменение. Поэтому каждый раз я нахожусь в продвижении, работая таким образом, что я все время их укрепляю и укрепляю нашу связь между нами. И таким образом... Я выбираю каждый раз товарищей, более доброе окружение, не физически, они меняются. Это все одни и те же лица, но внутренняя их часть меняется для меня. И все, что происходит со мной, то, что я переживаю, это все должно усиливать меня. Мне может показаться, что это более в добрую или отрицательную сторону. И злое начало все время растет, поэтому каждый раз новое какое-то отторжение, отчуждение, я автоматически начинаю их отменять, порицать, и каждый раз должен вновь пробуждать себя к любви к ним.
Дима из Москвы спрашивает, как ценить усилия товарищей?
Только выше знания. Я не вижу товарища, я ведь вижу себя. И каждый, кто отрицает, отрицает в силу собственных дефектов. Я вижу только то, чего желаю видеть в призме своего эгоизма. Поэтому мне всегда кажется, что один глупец, другой ленивец, третий рассеянный, четвертый вообще не в курсе дел, где-то там в своих мыслях собственных витает. Я, глядя на них, вижу свое внутреннее состояние, насколько я могу видеть их по-настоящему и понимать. Мы не видим мира, мы видим лишь проекцию этого мира в себе. Поэтому изначально я должен принять для себя как факт, что я нахожусь в мире бесконечности, в окончательном исправлении, и все исправления, которые должны быть произведены надо мной, должны быть произведены только надо мной. И я, как говорится, поедал старое пройденное. Мир меняется вследствие того, что я меняюсь. То же самое относительно группы и товарищей. Здесь нет ничего такого, что вообще должно быть изменено, а лишь только я. Нам трудно, конечно, так видеть это все, но это истина. Каббалисты не объясняют это от человека, они объясняют это все-таки как обычно, как мир привычен к этой форме объяснения. Мир изменяется, он находится в особых процессах, проходит всякие метаморфозы, кризисы, состояния. Так все равно ведь легче для каббалистов объяснять. Не легче, простите, привыкли каббалисты объяснять, потому что, несмотря на то, что им это неудобно. Удобнее для каббалистов, так как они это видят. Они видят мир бесконечности и себя, и эту испорченность между мной и миром. Это называется помощь против меня, мой эгоизм, который разделяет между мной и миром. Поэтому я вижу мир на определенной ступени, там, 15-й ступени. Но он не может таким образом выражаться относительно других. Потому что если он будет говорить со своей точки зрения, он будет говорить все время от себя, насколько он испорчен или исправлен. Он не будет говорить со стороны исправления, будет говорить со стороны испорченности. Поэтому не принято так говорить, а более верно говорить так, как мы говорим, как это принято в мире вообще. То, что мир испорчен, мы должны объединиться, чтобы исправить себя, исправить мир. Это некий такой подход передачи этого восприятия из более внутреннего в более внешнее. Нет иного выхода, иначе человек не поймет. Но по-настоящему, если человек сам с собой в этом выяснении, он должен видеть себя находящимся в свете бесконечности, заполняющим всю реальность, и лишь он в своих испорченных келим видит меру скрытия, меру раскрытия, которые определяют его нынешнюю ступень. Да.
Спрашивает Алексей из Казахстана. Как не впечатляться от отрицательного примера товарищей? Например, когда товарищ не приходит на урок и так далее.
Когда товарищ не приходит на урок, что же нам делать с этим? Прежде всего, оправдать его с одной стороны в том, что он не пришел, значит, это то утяжеление сердца, которое дано ему свыше, которое он не смог превозмочь. Ему предоставили возможность исправить себя для того, чтобы принять участие, для того, чтобы приложить усилия. И тут мы делим работу надвое. Он, как павший на поле боя, раненый, и я должен помочь ему, а он поможет мне, и за счет помощи ему я также исправляю себя. То есть вот есть взаимное исправление, обоюдное. Если мы в одной системе, мы должны видеть, что это не он упал, а мы упали вместе, я и он. И таким образом продвигаться к этому. Поэтому нужно сделать все усилия, действия по его спасению. Это буквально как на поле боя. Даже более того. Ну что, знаешь, есть в природе, есть лемуры, знаете? Животное. Ламур. Всякие такие животные, лемуры, подобные, они кочуют с места на место большими стаями. Если перед ними есть какой-то глубина, какая-то яма, те, которые идут вперед, наполняют эту яму, и по ним идут следующие. Они даже умирают там. И у них нет никаких сомнений. Они, когда они в группе, они, у них один разум, одна цель, и все. Что я хочу этим сказать? Тут нужно работать по отдаче. В душевном вкладе. И только так мы должны относиться. Тут нет никакого иного выхода. Пока мы действительно не увидим, что этот товарищ вообще нас отрицает, выходит из группы, не принимает, и тогда мы должны это воспринять как, ну, отключили его с небес. Ему дали желание, ему дали мысль о том, чтобы уйти, значит, у него еще есть какая-то своя функция в том мире. Наши руководители по постройке нового здания просят 10 человек, которые могут сейчас помочь, те, кто понимают, что ему стоит сейчас присоединиться, пожалуйста. Ну, не больше 10, выйдите, желающие. Так что 3, 5, 9 и 10. Не надо больше. Больше уже не надо. Еще вопросы? Да.
Доброе утро, Раф, дорогие товарищи, мировой кли. Разумеется, строитель здания, который заботится обо всем, и они знают, что через 20 дней мы должны завершить. Вопрос по тексту. О чем вы сказали?
По поводу текста я, кстати, хотел добавить. Ты извини, сейчас пережди. Вы видите, мы читали в отрывке до урока, в подготовке к уроку. Это было взято из 37-го послания Рабаша, о том, что нужно скрывать себя, а тут наоборот, что нужно волноваться о том, что товарищ видел это волнение. То есть мы должны видеть эту разницу. Именно тогда каббалисты делали это более скрыто, действовали, и сегодня уже мы выходим более наружу, более публично. То есть внутреннее отношение остается тем же внутренним отношением, но то, что касается любви и теплого отношения друг к другу, мы должны выражать это также и внешне.
Да, вопрос. Разрешение, Рав. Насколько я могу взять выяснение? Когда я как бы вижу недостатки в товарищах, насколько я это могу воспринимать как мою личную проблему, что я еще не достиг мира бесконечности.
Не знаю, как тебе сказать. Есть одна душа. Эта душа — это я. Я вижу свою душу, как неживое растительное животное уровне, человеческие, которые находятся в одном восприятии во мне. Я лишь... Это только точка в моем сердце. Это мое эго. Мое эго сопротивляется всему тому, что видит снаружи. Моя точка в сердце — это... Она тоже разбита. Она находится внутри моего эгоизма, она тоже, по сути, противостоит всему этому окружающему, что снаружи, этой точки, снаружи меня. И при нейтрализации эгоизма и подъеме над этой точкой, подъеме над эгоизмом, я должен начать присовокуплять все, что находится снаружи, как нечто, находящееся внутри меня, потому что это ведь на самом деле так и есть, оно внутри меня. Возлюби ближнего как самого себя — это, по сути, основное правило исправления. Поэтому здесь нету хороших, плохих, это все мои свойства, которые я вижу. Смотри, как ужасно я это вижу, через какое, в каком ужасном свете. Посмотри, ты можешь быть и жестоким, и нацистом, и ненавистником. Анти-это, анти-то, анти-того, анти-этого. Это все в человеке, это все я. Нет иного, кроме меня. Так мне нужно это видеть. Поэтому исправление, оно, как мы читали это в послании Бальсулама, пока мы не удостоверимся, что нет ничего злого, нет никого злого в царском дворце, пока мы не убедимся, что все мы собраны в одну душу. Поэтому я должен сделать все, что только возможно, для того, чтобы присоединить к единству все части, находящиеся в моем зрении вне меня. Отсюда также наше обязательство к распространению. Есть периоды, когда тебе говорят: нет, нельзя, не стоит, пока ты не способен, это пока не по плану. И поэтому был запрет распространять науку Каббала и работать в этом направлении. А есть периоды уже, как говорит Бальсулам, дано нам право свыше, с небес, и мы должны, обязаны идти вперед, распространять, и тут нет никаких проблем присоединять к себе весь мир. А пока, для того, чтобы у тебя к этому были силы, ты можешь это производить среди товарищей. Что значит «товарищи»? Это части твоей души, которые тебе предоставил Творец. И они как бы тебя подбадривают, они вместе с тобой, они пока еще вне тебя, но они ближайшие части твоей души. А они, с одной стороны, находятся снаружи, они оторваны от тебя твоим эгоизмом, который вас разделяет. С другой стороны, по идее, по высшей общей цели, они вместе с тобой. Поэтому здесь ты можешь взвесить. Ты с ними для того, чтобы прийти к одной цели, значит, ты должен поступить за своим эгоизмом. Или же ты не хочешь поступать со своим эгоизмом, и тогда, понимаешь, что важнее? Либо цель важнее, ты поступаешь с эгоизмом и объединяешься с ними сердцем, или же наоборот, но чтобы тебе было понятно, в каком состоянии ты находишься, в каком выборе. Поэтому это тебе дано как некая лаборатория, в которой ты можешь этим заниматься, чтобы было для тебя ясно. как это работает. Ты можешь только желать, ты не можешь объединиться с ними. Можешь желать объединиться с ними для того, чтобы пробудить свет, находящийся между вами. Потому что, опять-таки, если мы говорим, что все это одна душа, и только я вижу ее испорченной, значит, я должен видеть перед собой одну душу, внутри нее Творца, свет бесконечности, и если я со своими товарищами, с теми же частями моей души, да, обязан, то есть готов уже объединиться, то мы начинаем видеть, что эгоизм — это просто сила, которую Творец дал нам специально, сила, которую мы можем превозмочь, в ней нет ничего реального, только для того, чтобы мы смогли показать ему и себе, насколько мы находимся в важности цели, в важности возврата к этой общей душе, души. И когда мы работаем над этим, мы пробуждаем ту внутреннюю силу, которая находится внутри единой души, которая называется Творец. То есть все это находится в одном месте, в одном состоянии, в одной реальности. И здесь мне стоит увидеть, если от меня кого-то отдаляют, и не хочет видеть ни мои цели, ни меня, и он отталкивает все, то я тут ничего не поделаешь. А если нет, то я должен вложить все силы в него.
Может ли быть состояние, что эго заставляет меня видеть цель как точку X, а товарищ как точку Y, и тогда есть разногласия, и помочь мне тот может только Творец?
Всегда тот, кто может помочь тебе, это только Свет, это только Творец, никого другого.
И в чем функция Рава в этом выяснении, в этом процессе?
Рава — это тоже то, что находится в твоей душе, в части, как некая направляющая часть, часть твоей души, который может тебе способствовать в различных состояниях, в которых ты пока не готов, потому что не находишься еще в духовном.
Спасибо. Мы все время учим, что нам необходимо проявлять любовь к товарищам. Скрывать свою грусть, то есть всегда показывать радость по отношению к товарищам.
Да.
И все-таки в жизни происходят всякие события, материальные нашей жизни, когда мы нуждаемся в помощи товарищей. Как в этом случае действовать, чтобы не нанести ущерба духовному пути? Когда сталкиваешься с необходимостью показать необходимость в чем-то, что, и когда ты нуждаешься в помощи группы, но без того, чтобы опустить группу.
Ну, тут много всего. Но в общем, в принципе, если это материальная трудность, Человек стесняется, может быть. Должна быть какая-то комиссия, к которой он может обратиться. Еще до обращения в эту комиссию и материальных трудностей, эта комиссия должна вообще обнаруживать различные такие состояния в группе, и начать ими заниматься. И в этом наша работа. Мы должны видеть это как часть духовной работы. Мы должны заботиться о минимальной необходимости товарищей. Должны, если надо, их принудить работать, обеспечить, помочь работой. И в здоровье, если надо. Я не могу в это входить. Я могу только объяснить, показать. Вы сами знаете источники, в которых написано все о необходимой части, в которой мы должны позаботиться друг о друге и это сорганизовать. Это то, что касается необходимой материальности. То, что касается духовной части человека, то мы это видим. Если он находится по своей привычке в учебе, пробуждении, воодушевлении, то хорошо. А если падает, то мы должны тоже, каждый должен почувствовать. Должна быть тоже к этому группа людей или комиссия, которая их тоже обнаруживает, помогает. Но так или иначе, без связи с этим, это должна быть забота каждого. Я вижу отсюда и чувствую, кроме своего зрения, людей, которые находятся в различных состояниях. Если это рабочие состояния, он может находиться в очень плохом состоянии, вижу, что он недоволен, на меня держит критику и на других. Это нормально, пускай он это переживет. С этого учится, невозможно его отключить от этих состояний. Но главное, чтобы он был активным в этих состояниях. И желательно, чтобы он проходил эти критические состояния максимально быстро, потому что в них нет ничего истинного, кроме того, чтобы их пройти, пережить, проварить, но не пожирать себя. И поэтому тут должна быть работа каждого относительно других. И, возможно, также особая комиссия по этому поводу в группе.
И если мы действительно видим, что товарищ застрял в каком-то месте, есть возможность помочь ему в этом?
Да, конечно.
А как обратиться к нему напрямую?
Это зависит от самого товарища и в чем именно он застрял. Возможно, что это впрямую можно, может, альтернативно. Есть разные состояния. По-разному.
Можем ли мы указать товарищу, что он опускает группу?
Это тоже возможно. Это жизнь, это так много нюансов, тонкостей. Тут невозможно вдаваться в частности. Нет правил по частности. Зависит от товарища, от ментальности, от группы, от конкретного товарища и так далее. Да, Моти?
Доброе утро.
Доброе.
У меня определенным образом это выглядит иначе. Есть состояние, когда я начинаю чувствовать товарищей. Я не вижу тела, но начинаю видеть, что есть какое-то окружение. Один учится, другой там работает над чем-то, третий занимается распространением. То есть ты воспринимаешь это как какое-то большое тело, у которого есть множество частей, которые работают для тебя, и это чудесная вещь. Вопрос. Это становится все более и более ясным в определенной степени. Но вопрос такой. Когда человек так чувствует, что он должен делать? Должен ли он объяснять товарищам, что он чувствует? Есть ли в этом какой-то изъян, когда он объясняет? Или наоборот, он должен говорить, что он чувствует? То есть внутренние состояния, следует их выражать, не следует их выражать, в какой степени это влияет?
Понятно, что неважно, что ты всех товарищей любишь в равной степени, неважно, это твой сын, который твой собственный сын или не твой сын, но ты видишь, что все они работают, каждый на своем месте для тебя. Насколько эту вещь надо выражать явно по отношению к товарищам?
Прежде всего, если ты видишь и думаешь, ты действительно привык видеть мир, находящийся в одном простом единстве, и видишь всех как одна душа, и привык относиться и видеть так к дальним, к ближним, к ненавистникам. Это здоровый взгляд, верный, но вопрос тут все-таки, как стабилизировать эти отношения в поведении. То есть это не внутреннее твое созерцание, а уже в отношениях. То есть ты тоже перепрыгиваешь из своего внутреннего мира во внешний. Как тебе с ними себя вести с ними? И тут ты ведешь, должен вести себя с ними так же, как и в нашем мире принято. Тут сама проблема, да? Я не хотел этого касаться просто. Это чуть более сложно. Если ты говоришь о группе, там ты находишься, там ты можешь относиться как в материальном, так же и в духовном, чуть больше, чуть меньше по процентам, и таким образом ты определяешь свои состояния. В то же время, как в духовном, во внешнем, простите, мире, ты должен относиться к ним так же, как принято во внешнем мире. То есть ты должен понять, что все формы отношения внешнего мира — это те формы, которые определил Творец, что сейчас это подобает нашим внешним келим таким образом относиться. Поэтому кроме распространения ты не можешь определять в этом мире ничего. Потому что тебе нужно только приближать свет, который будет исправлять. Это возможно только за счет исправления, за счет распространения, поскольку этим и занимаемся. Если я сейчас тебе дам банк американский, всю армию, и самых умных политиков и экономистов, я тебе все равно могу сказать, что это только продлит кризис, ничего толкового не даст. То есть это раскроет все больше зло и испорченность. Ведь мне нужно не этим заниматься, а исправлением. А исправление на всегда привлечение света. Поэтому кроме распространения в этом мире нет ничего, кроме этого. Единственное средство. Поэтому в то же время, когда я нахожусь в группе, то я должен вести себя так, как в группе, может быть, более конкретно спросишь. Я для себя относительно сам думаю, что надо видеть всю реальность как единую душу, которая находится полностью вне меня, я отрезан от нее своим эгоизмом, и здесь у меня только точка от этой общей души, но и она тоже испорчена, поскольку она находится внутри моего эгоизма. Таково это такой хороший взгляд, который приводит к истине. Верный взгляд.
Дело в том, что у нас есть две функции. Я сейчас говорю только по отношению к группе. Я не говорю к тому, что ты находишься вне группы, потому что там такой абьюз, что в моем ощущении, которое я получаю, я даже не хочу, чтобы это убегало от меня. Может быть, это тоже необходимо выяснить, но я сейчас говорю по отношению к группе. По отношению к группе я чувствую то, что я раньше описал. Вопрос,
Тут есть две стороны. Я должен их видеть исправленными. Они тоже должны меня видеть исправленными в их глазах. И тогда есть такое общее объединение, и я вижу мир исправленным. И те самые части моей души, которые, они ведь меня тоже должны видеть исправленным. Если я в моем ощущении, если я хотя бы на маленький момент чувствую себя исправленным, как им это передать?
То есть твой вопрос такой, если я смотрю на действительность, я вижу ее испорченность, с одной стороны, с другой стороны, я вижу, что вся эта действительность — это моя душа. Так что же мне делать? Исправлять себя. И тем самым, может быть, я увижу истинную реальность. Да, это верно, но при исправлении себя и увидев все в исправленном состоянии, здесь есть тоже работа, которая делится надвое. Когда я исправляю свое отношение к ним и исправляю их таковыми, как я их вижу сейчас, я их пока вижу вне себя, то есть я исправляю их отношение к себе в объединении. То есть это исправление делится на двое. Поэтому у нас существует распространение. Иначе зачем мне вообще это распространение? Если я должен только исправлять себя, я буду исправлять себя, и все, сяду себе в уголке, у меня нету тут ни товарищей, ни группы, я буду исправлять только себя. Ну ладно. Раз уж исправлять себя, мне Творец послал еще товарищей. Частей моей души, которые со мной на одном пути. Хорошо, я их приму. Что дальше? Для того, чтобы исправлять себя, мне нужен мир. Потому что и в отношении мира я должен произвести определенные действия. Получится то же самое. Поэтому я говорю, наша работа делится на несколько подходов. Но так или иначе, это все одно. Когда ты там исправляешь большие массы за счет интегрального воспитания, ты все равно исправляешь свою душу. Никто не чужд тебе. Все это части твоей души. Поэтому Творец он один, кли оно одно, сосуд один, единство оно общее. Поэтому мы понимаем, почему все время столько говорится о возлюби ближнего своего себя, поручительстве и так далее. То есть в результате мы должны быть нацелены на это. Поэтому очень помогает видеть всю действительность как единое кли, единый свет. И только это мне стоит исправлять. Весь мир. В результате я вижу, что все это одна моя душа. И здесь получается, может быть, следующий вопрос возникает, если это все мое и все это я, кто же они на самом деле, все эти остальные, которые пока для меня выглядят как люди, животные, растения, так они существуют все-таки или нет? Части моей души, получается, я важнее, а не просто какие-то куклы, в которых вдохнули дух жизни, чтобы мне на них потренироваться, для того, чтобы исправить свою внутреннюю истинную точку. Да, это так. Я должен исправлять свою первичную точку. И весь мир, он для того, чтобы меня использовать, мне помогать. Каждый из нас чувствует то же самое относительно других. Тут есть такое мировоззрение у нас пока что. Оно неполноценное, это раздвоение, восприятие. Мы не можем видеть различные эти взгляды как один, как одно целое. Ну, со временем это устоится.
Спасибо.
Передайте товарищу там микрофон, пожалуйста.
Доброе утро, Раф. Он говорил о радости, о том, что необходимо радовать товарищей. Скажем, я могу чем-то порадовать товарищей, и то, чем я радую, и когда я их пытаюсь порадовать, я чувствую с их стороны пренебрежение. Должен ли я продолжать прилагать в этом усилия, или мне надо это оставить?
есть какая-то грань, насколько да, насколько нет. Возможно, что я хочу повеселить, поднять дух товарища. И они принимают меня с радостью, и мы рады. Рады имеется в виду, это радость движения к цели, объединения между нами ради цели. Не просто так. И бывает, что я хочу их порадовать и чувствую, что они мне в этом не сильно помогают и не отвечают мне взаимностью. Поэтому мне нужно увидеть, в чем причина. Если я могу увидеть эту причину верно, насколько еще вопрос. Но должен попробовать. Возможно, что они правы, может быть, нет. Так или иначе, должен это объединить к ним и к Творцу. Всегда Израиль, свет и Творец едины. Это не говорит о том, что я их отменяю. У меня тут дело только с Творцом, а они просто как куколки на моем пути. Нет, я их принимаю как личности, и Творец, который облачается в них, в придачу. Поэтому я должен тут видеть, как Творец облачается в них, но через них, через устройство моих отношений между мной и ими, что иначе мне Творца не увидеть. Поэтому здесь есть всегда работа в нескольких подходах таких. Но нужно проверить, почему же это происходит. И со стороны Творца, и со стороны группы. Почему они тебя отталкивают, отвергают. Может быть, я им сделал что-то отрицательное, а сейчас прихожу с улыбкой и хочу, чтобы они радовались. Как маленький ребенок, он с одной минуты на другую не помнит, что было раньше. Потому что он очень быстро развивается, такая природа. И нам кажется, что он уже забыл, поплакал, вдруг смеется, опять плачет. Откуда это? Что вдруг? Мы думаем, что это глупость какая-то. Это не глупость, те изменения, которые происходят в нем, они очень быстрые. У нас, может быть, день пройдет, или иногда неделя, пока я из удрученного состояния перейду в смех. А у него это все жизненная сила, которая действует очень сильно. Поэтому так происходит. И поэтому ты должен выяснять, а почему тебе не спросить, товарищи? Может быть, они тебе ответят. Слушай, ты до этого нами пренебрегал, ты не хотел. А сейчас ты нас требуешь какой-то ответной реакции. Мы не можем. И ты тогда попросишь их, ребята, помогите мне. Я готов. Помогите мне исправить себя. Что, они просто так тебя не хотят? Возможно, там кроется какая-то причина. Ты это по себе не видишь, а, видимо, они увидели. Иначе что, ты думаешь, без причины тебя отталкивают?
Я не оставляю их, я с ними. Но это специфическая вещь, которую я делал, которую я хотел порадовать их. Должен ли я оставить эту вещь?
Не надо оставлять. Чего вдруг оставлять? Если ты не будешь с ними ни в каком контакте, как ты вообще будешь продвигаться? Как продвигаться? Но, с другой стороны, не может быть такого. Может быть, ты не совсем понятно объясняешься. У меня тоже часто это бывает. И сегодня часто происходит. Может быть, из-за этого есть какое-то отсутствие коммуникации. Я не знаю, выясни. Но выяснить ты тут обязан. Причину. Я не думаю, что... Какая причина может быть? Ну, должна быть причина. Должна быть какая-то причина. Возможно, что причина — это отсутствие языка пока. Нужно начать говорить дома на иврите и везде. Моя мама приехала в Израиль, ей уже было 60. Не помню точно. За 5 лет до пенсии. Она приехала сюда, я купил телевизор, она включила этот телевизор, тут был ивритский канал, тут не было, не дай бог, никакой не русский телеканал. И все время слушала язык. Иврит. Она через полгода начала работать в больнице Каплан. Через 4 года она получила удостоверение отличного медицинского работника. Это и она знала язык великолепно. Работала с публикой. И это желание, я тебе говорю, это... А я ленивец. Я не такой, у меня нет такого характера, как у нее. И что, ты тоже такой? У тебя тут... Тоже так чувствуешь? Вот еще один нам сейчас пожалуется, что его группа не принимает.
Нет, у меня другой вопрос. Здесь написано... Что дважды написано, что о ненависти к самому себе.
Ну ладно, спроси сначала.
Мы говорим, что не надо касаться эго, мы развиваемся над ним. Как это в религии происходит?
Ну я должен свой эгоизм-то ненавидеть или нет, скажи мне.
Ну вот суть эту мою.
Где это написано? Вы мне покажите. Ну, ненависть к себе и любовь к ближнему. Ну, я должен ненавидеть свою природу или как?
Так я должен ненавидеть себя?
Что для тебя является твоим «я»? Вопрос. Свой эгоизм я должен ненавидеть. То, что мне мешает достичь цели.
Да, но как это понимать? Если это так написано. Мне это не ясно, потому что написано. Мне это недостаточно ясно. Это выглядит как...
Допустим, у меня есть какая-то слабость. Слабость моего характера. Допустим, я люблю курить, а врачи мне говорят, ну, ты обязан прекратить. Действительно обязан. Такое состояние. Но я не способен. Поэтому я должен ненавидеть свой слабый характер, свою эту дурацкую привычку, которая мне мешает. И если буду ненавидеть это, то я это оторвусь от этого, потому что ненависть, она отрывает, она отдаляет. Все, кроме ненависти и любви, нет ничего другого в нашей жизни. Все построено на этом, относительно кого, относительно чего. Даже когда я буду смотреть на стенку, я люблю эту стенку или ненавижу? Я тебе серьезно сейчас даю пример. Только таким образом мы взвешиваем все.
Да, но, скажем, я в прошлом занимался и религией, и все эти вещи мне не очень помогали. И сейчас я хочу прекратить курить, я ненавижу свою слабость, но это мне не помогает. Не работает надо мной.
Верно, потому что ты пока еще не достиг достаточной ненависти.
Но как не прийти?
За счет самоубеждения, за счет того, что ты будешь видеть достаточно сильных средств, сильных примеров, пробуждение товарища, пример товарища. Ты должен набраться таких отрицательных впечатлений, пока ты не увидишь себя в этом. И нет другого. Ты видишь, что происходит с женщинами? Сегодня есть такая мода. Каждая, кто весит меньше других, она называется более красивой. Я не знаю, так это принято. Смотрите, до чего они доходят. Мнение общества, они смотрят на эти фотографии, они говорят об этом без конца. Сколько у них там всяких кружков по похуданию. Просто какой-то бум. Но смотри, как это происходит. И как они умеют себя убеждать друг друга. Это все против желания. Потом это уже приходит к привычке и так далее. Но это возможно. То есть есть большая группа, большая реклама в этом, большое общество, мнение общественное. И поэтому это относительно легко. Видишь, 99% из тех, кто молодые такие девочки, они за это держатся. Как нам достичь такого состояния, когда 99% окружения, ну как сказать, общество, население, чтобы они хотели этой нашей цели? Как нам такого сделать? 99% чтобы хотели. Тоже нужно тут какое-то преосиление. Но они осиливают это. Ведь нет сегодня какого-то широкого мнения, что... Между женщинами быть худенькими. Я говорю между женщинами. Между мужчинами это менее. Но я видел, я искал какой-то пример. Тут посмотрите, какая сила в этом есть. Сила убеждения, взаимная сила, как это работает по всему миру. Как бы нам с этого чему-то научиться? Что наша цель, она была настолько сильна и принята всеми. Это против природы, и это против природы. Только это против материальной природы, для того, чтобы стать другой, перейти на другую сторону природы, в другое свойство природы. Вместо того, чтобы быть худым, полным, простите, стать худым, а нам нужно поменять природу. Но тем не менее... Ведь Творец не зря нам дает такие примеры в нашем мире. Почему ты думаешь, что это происходит? Это буквально порабощает, охватывает мир. Завтра это будет другая глупость, это не важно. Но все равно, я помню, несколько лет назад все шли с... ходили с этим. Шарфом, да? Шарф такой. Вот так его надо было закручивать. Я видел, все ходили с этим шарфом. Ты смотришь просто... Мир как истукан какой-то. Все пошли вместе толпой в шарфах. Через несколько месяцев это прекратилось. Это сила. Сила окружения, общественного мнения. Я не издеваюсь, я тут хочу вам показать, насколько это сильно. Все так решено, и так все ходят. Если ты не идешь с этим шарфом, ну, ты не со всеми. Ты как будто демонстрируешь что-то там другое, что-то неуважительное к себе, к другим. Человек ведь хочет поддержки от общества. Где такие же силы у нас? Это не так просто, не какая-то глупость. Мы должны этим заняться. Где наши рекламщики? Ладно, будем надеяться, что мы поймем, как с этим работать. Пока перейдем к следующей части урока.
Переходим к следующей части урока.